Аристарх Ридер, Николай Живцов. Настоящий американец. 3. Текст читает Дмитрий Поляков. Глава 1. Суббота все никак не спешила заканчиваться. После изматывающей гонки и бурного ликования в здании автомобильного клуба, что обосновался как раз в Лимане, началась пресс-конференция. Нас Шелби засыпали каверзными вопросами, только американский репортер искренне радовался победе соотечественников. Европейские журналисты большей частью недоумевали. «Мистер Шелби, как вам трасса?» Мы с напарником сидим за столом, выставив на всеобщее обозрение полученные за победу кубки. За нашей спиной плакат с огромной цифрой 24. Журналисты расположились в зале, фотографы перемещаются, выискивая нужный ракурс. Операторы спрятались за своей громоздкой техникой. «Это не трасса, а форменный ад», — отвечает Кэрол, вызывая удовольствие таким сравнением у французов, хозяев гонки. «Кое-где это даже не гоночный трек, а настоящая проселочная дорога со всеми прелестями, кроме навоза». Переждав смех, напарник продолжает. «Соперники внезапно вылетают из темноты. Кто-то столкнулся и горит на обочине. Может быть, это твой друг, с которым ты еще вчера пил пиво в баре? Ты стараешься ни в кого не врезаться и постоянно крутишь головой на 360 градусов и при этом давишь на все деньги. А как вы оцениваете уровень ваших соперников? Вы считаете, они плохо подготовились к гонке?» «Нет, не считаю», — мотнул головой Кэрол, усиливая эффект слов. «Нам достались сильные соперники с хорошей подготовкой и отличными машинами, многие из которых были заводской сборки, так что мы победили в конкурентной борьбе». «То есть вы считаете, что спорткар, сделанный любителями из пластмассы и алюминия, лучше заводского, над которым трудились профессионалы?» Гримаса насмешки исказила лицо репортера из Англии. «Ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник», — встреваю я. Расхожая фраза из моего времени после того, как ее перевели всем присутствующим, вызвала смех и аплодисменты. «Пластмасса и алюминий — легкие материалы, потому мы их и использовали, чтобы облегчить кузов», — дополняет меня Кэрол, когда все успокаиваются. «К тому же мой напарник, несмотря на молодость, дипломированный инженер и талантливый изобретатель». «Именно он придумал антикрыло, которое улучшило аэродинамику автомобиля и помогло одержать нам победу». «Мистер Уилсон, почему вы не спешили на старте?» Внимание репортеров переключается на меня. Выхватываю взглядом из толпы задавшего вопрос немца и начинаю обстоятельно отвечать. «Лиман считается самой опасной гонкой в мире. Шансов свернуть в ней шею хватает и без безумия в самом начале. Вы же видели аварию сразу на старте. Это как раз следствие этой традиции. Так что я для себя решил, что спокойно подойду к машине, спокойно пристегну ремни безопасности и только потом стартую. Как видите, все удалось, я избежал аварии, и мы выиграли». «Ремни безопасности?» — переспросил заглотивший приманку репортер. «Наш болид оснащен системой безопасности, ремнями и подголовником. Их предназначение — смягчить удар при аварии и предотвратить тяжелые последствия для водителя», — отвечаю я и перехожу к рекламе своих изобретений. «Как автогонщик и инженер, я рекомендую устанавливать такую систему безопасности не только на спортивные машины, но и вообще на все. Пользуясь ремнями безопасности и защищающими шейные позвонки подголовниками, вы сможете сохранить как свою жизнь, так и жизни ваших пассажиров. А вы сможете на этом хорошо заработать», — выкрикнул все тот же англичанин. «Патент на трехточечный ремень безопасности я сделал открытым для всех производителей транспорта в мире. С прессой вступать в открытую конфронтацию нельзя, поэтому улыбаюсь. И что же такое произошло, что заставило американца отказаться от прибыли?» — в ответ ухмыляется репортер. Я делаю серьезное лицо, впуская во взгляд грусть и тусклым голосом произношу: «Мой отец погиб в автомобильной аварии». Слышу перешептывание, это перевод фразы, кочует по залу. Англичанин недоволен своей промашкой и реакцией коллег, которые теперь смотрят на меня с симпатией, а вот на него без особой теплоты. Островитян в континентальной Европе все же не любят и не упускают удобного случая продемонстрировать им это. «Мистер Уилсон, это ведь были ваши первые гонки?» — меняет тему репортер из ФРГ. «Да, вы правы», — киваю я, возвращаю на лицо приветливую улыбку. «Хотел бы я повторить?» «Сейчас точно нет». На показ смахиваю пот со лба и устало вздыхаю. Репортеры смеются. «Посмотрим, что вы ответите на мой вопрос после того, как отоспитесь», — по-доброму подначивает меня немец. Смех в зале усиливается. «Нет, эта суббота точно бесконечна. Никакого отдыха после конференции не случилось. Под самый вечер пришлось возвращаться все в тот же клуб. Там должен был состояться прием в честь покорителей вершин автоспорта. Понятное дело, пропустить я его не мог». «Вот ты где!» — на выходе из отеля меня перехватил Ромео. «Мы с ним уже сегодня виделись, сразу после конференции. Но Винченцо успел лишь поздравить нашу команду с победой. Меня все никак не хотели отпускать журналисты. Требовали все новых деталей моей биографии. Ромео же, пока я прорывался из окружения, увел на второй этаж президента автомобильного клуба. Видимо, у него возникло какое-то неотложное дело к моему итальянскому деловому партнеру. Перри Мэтьюс, глава юридической службы Way of Future, представил я Винченцо второго моего сопровождающего. Шелби он знал. «Господа, вы не против, если Фрэнк поедет со мной?» Конечно, не стал обижаться Кэрол и залез в вызванное нами такси. Мэтьюс, дождавшись моего кивка, сделал то же самое. Нам же с Винченцо предстояло добираться до клуба на черном Рено. «Тебя сегодня будут брать в оборот», после того, как мы оба устроились на заднем сиденье, сообщил мне мой итальянский бизнес-партнер. В отличие от меня, одетого в официальный черный костюм тройку, Ромео выбрал для визита на прием демократичную светлую двойку. «Слетелись, стервятники», — выругался он. «Меня настоятельно просили не пытаться заполучить права на антикрылья, как на центральный замок и галогеновые фары. Этим козлам, видите ли, не нравится, что ты сотрудничаешь с Альфа-Ромео». Он вновь эмоционально выругался. «Фрэнк, ты чего молчишь? Ты слышишь, что я тебе говорю? Тебя постараются переманить». «Я сделал ставку на Альфа-Ромео. Не переживай», — успокоил я своего делового партнера. «Продам им патенты. Может, даже за акции и разойдемся, довольной сделкой».
«Ты, черт возьми, хоть понимаешь, что сделал переворот в автоспорте?»
«Понимаю». Я поморщился от его крика.
«Нет, ты не понимаешь», — удрученно покачал головой итальянец. «Тебя попытаются заполучить целиком».
«Выкрасть, что ли? Посадят в аналог советской шарашки и заставят изобретать для них железки дальше?» — рассмеялся я, не веря в подобное развитие событий.
«Шарашки!» — недоуменно уставился на меня Винченцо. «Все бы тебе шутки шутить!» — проворчал он, когда я объяснил ему значение слова. «Нет, тебя попытаются женить!» «На ком?» — теперь уже я насторожился. «Тебе же вроде понравилась моя племянница Александра!» — увел он разговор немного в сторону. «Почему бы тебе не жениться на ней?»
Предложение, конечно, лестное. Я подбирал слова, чтобы ненароком не задеть родственных чувств своего бизнес-партнера. «Но это все так неожиданно!»
«Это бы решило проблему», —
практично заметил Ромео. «Но нет же никакой проблемы. Пожал я плечами, так и не придумав, как меня можно женить без моего желания. Я же не в средневековье угодил, и не в тело принца». Винченцо неопределенно хмыкнул. «Что ты решил насчет заводской команды? Теперь уже я сменил тему разговора».
«Ты еще спрашиваешь?» Мы оба рассмеялись. «Конечно, команде быть».
«На создание новой серии автомобилей для американского рынка тоже согласен», — продолжил я напирать.
«Я-то, Фрэнк, согласен, но ты же знаешь нашу ситуацию».
Улыбка с лица Ромео стерлась, и он раздраженно выругался. Итальянца злило, что он на собственном заводе не был хозяином. Меня тоже такое положение дел не радовало. Пора уже было начинать лоббировать закон о выкупе завода у государства.
«Приезжайте ко мне с сеньором Пулиджо.
Проведем испытание системы безопасности автомобиля. У меня уже все для них готово. Думаю, директора завода они впечатлят, и он даст добро на внедрение. Там и новую серию обсудим. Гера Хрушку можешь еще с собой захватить».
«Хорошо. Недели через две жди», — кивнул он.